Добрый день. Добро пожаловать на Confidence Call инвесторов-аналитиков для обсуждения финансовых взлетов Норникеля за 2019 год. Сегодняшняя конференция идет под запись. Сейчас я передаю слово Владимиру Жукову, вице-президенту по отношениям с инвестором. Пожалуйста. Добрый день, все. Добро пожаловать на нашу конференцию с инвесторами для обсуждения финансовых результатов за 2019 год. Наши выступающие Сергей Малышев, вице-президент, главный финансовый директор Сергей Дьяченко, главный операционный директор Сергей Дубовицкий, вице-президент, начальник стратегического департамента. И сейчас мне доставляет удовольствие передать господину Малышеву, нашему главному финансовому директору. Добрый день. Я начну с обсуждения ключевых финансовых показателей 2019 года. Консолидированная выручка выросла на 16% по сравнению с 2018 годом до уровня 13,6 миллиарда долларов, прежде всего за счет роста цен на палладий, никель и родий. Кроме того, мы увеличили объем производства всех базовых металлов, но этот эффект был частично снивелирован падением цен на медь, платину и кобальт. EBITDA выросла на 27% до уровня 7,9 миллиарда долларов благодаря росту выручки, большей производительности труда и запуску на полную мощь Быстинского проекта. Отрицательными факторами включали инфляцию и разовая провизия на закрытие некоторых производственных мощностей на Кольское МГК. Маржа по EBITDA составляла 58%. С точки зрения прибыльности мы остаемся одним из лидеров среди глобальных диверсифицированных горнорудных компаний. Чистый оборотный капитал составил 1 миллиард долларов в соответствии с нашими среднесрочными целями. Уровень капекса снизился на 15% по сравнению с 2018 годом до уровня 1,3 миллиарда долларов. Свободный денежный поток не изменился за год и составляет 4,9 миллиарда долларов. Рост EBITDA и снижение капитальных издержек было снивелировано ростом платежей налогов на прибыль. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,9 по состоянию на 31 декабря 2019 года. В феврале 2019 года агентство Moody повысило наш кредитный рейтинг до уровня BA2 с стабильным прогнозом. Компания продолжает сохранять инвестиционные рейтинги от всех трех основных агентств. Суммарные промежуточные дивиденды составили 3,7 миллиарда долларов и были выплачены в октябре 2019 и январе 2020 года. Давайте я передам слово господину Дьяченко. Добрый день всем. Первый мой слайд 4 касается охраны труда, производственной безопасности за 2019 год. Как вы видите на слайде, мы постепенно снижаем частоту временного потери по нетрудоспособности до 0,32 в 2019 году. В результате постепенного снижения количества происшествий, начиная с периода 2013 года до 2018 года, на значительную... 2019 год не очень хороший год был для компании. К сожалению, у нас было 9 смертельных случаев и имело место некоторые потери времени по времени трудоспособности. Одновременно мы продолжаем реализовывать нашу программу усиления культуры безопасности и реализуем все стандарты по безопасности, действующие в компании. На четвертом слайде мы рассматриваем основные стандарты, а именно движение пешеходов и транспортных средств, работа на высоте, изоляция источников энергии и падение породы. Для этой цели мы реализуем всестороннюю программу, и эта программа уже дает хорошие результаты. Что касается снижения количества происшествий и смертей. На слайде 6 мы показываем снижение количества потерь у нас по времени трудоспособности. Мы Мы организуем внешние аудиты по нашей культуре безопасности. В прошлом году внешний аудит проводил Пейн и компания. И мы пригласили всех ведущих практиков из Рио Тинто, например, и людей, занимающихся этим профессионально. Ну, по кривой Брейди мы наблюдаем постепенное улучшение нашей культуры безопасности. Наши стратегические цели остаются теми же. Снижение количества смертных происшествий до нуля. Мы стремимся снизить инциденты, приводящие к вреду потере трудоспособности. На слайде 7 наша работа с хвостами. Это последнее событие в горнорудной промышленности. Это было сделано по просьбе пенсионного фонда Англиканской церкви. Мы фактически демонстрируем это впервые. Мы используем 6 участков для реализации хвостов. Наш новый проект Быстинской ГРК подключен к этому. Все хранилища, хвостохранилища реализуются в соответствии с заданными параметрами. Специальная команда, которая следит за эксплуатацией хвостохранилищ. И за последние 5 лет у нас не было никаких происшествий с точки зрения загрязнения окружающей среды. У нас не было никаких замечаний от госорганов со стороны эксплуатации хвостохранилищ. Это что касается слайда 7. Передаю слово господину Жукову снова. Как вам, возможно, известно, Сергей Дьяченко говорил с вами о том, что связано с вопросами экологической, социальной политики и правильного управления. Этот пункт стоит в повестке нашего высшего руководства. Мы занимаемся им последние 5-6 лет. Мы знаем, что эти показатели независимо оцениваются специальными рейтинговыми агентствами. Мы готовы показать вам несколько графиков за последнее время. Это обновление нашего рейтинга, который указывает на улучшение нашего положения в этой области. И это оценено внешними игроками и отразилось, в общем-то, повышением нашего рейтинга среди профессиональных рейтингов агентств в этой области. Передаю господину Антону Берлину слово, руководителю стратегического маркетинга. Давайте посмотрим на слайд 10. Макрообстановка бросает нам вызов. В Китае, в общем-то, ожидалось некоторое падение, но риск в связи с коронавирусом возрос еще больше. Сейчас Китай – это крупнейший потребитель базовых металлов. Они потребляют примерно половину меди и никеля, добываемой в мире. Почти четверть глобального палладиума. Если посмотрим на базовые показатели рынка металлов на слайде 11, рынки выглядят устойчивыми для нас. Никелевый рынок хорошо сбалансированным. Но общий рынок составляет 2 миллиона тонн. Запас находится на типичном уровне, исторически среднем для этого рынка. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем существенных изменений. В долгосрочной перспективе мы ожидаем повышения цен. Медный рынок тоже сбалансирован, и этот рынок показал, что он достаточно зрелый, хорошо сбалансирован. И мы продолжаем, ожидаем, что эта ситуация сохранится. На рынке палладия мы по-прежнему ожидаем роста цен на этом рынке. Uh, Мы видим, что дефицит сохраняется. Более того, в этом году он вырос. Рынок платины, в отличие от этого, демонстрирует избыток металла, но небольшой. И благодаря ТИ в прошлом году наблюдался большой спрос со стороны инвестиционного сообщества. В этом году мы не знаем, какова будет ситуация. Внешние инвестиции могут привести к профициту, но ситуация может и измениться. И если посмотрим на слайд 12, никелевый рынок, фондовой биржи это является лучшее отражение рыночного баланса. Был резкий падение на запасов на лондонской бирже. Затем это восстановилось. Фактически уровень запасов примерно тот же, что и в конце 2018 года. Запасы сохраняются на нормальном уровне, но если посмотреть на исторические средние уровни, то текущий рынок как раз соответствует им. Запасы составляют примерно одну треть того, что было на пике. Посмотрим на спрос никеля. Нержавеющая сталь – это основной рынок для никеля. В Китае отмечали в прошлом году хороший рост – 9% для производства их собственной нержавеющей стали. Китай импортировал никель большими партиями в 2019 году, как ферроникель, так и руду. В 2020 году мы ожидаем рост сохраняться, хотя цифры будут не столь впечатляющими. Мы должны выжидать, какого будет эффект коронавируса на этот рынок. До этого мы ожидаем, что рост в Китае, как в Индонезии, сохранится в процентах. Рост в Индонезии очень велик, выражается двумя знаками. А до тех пор, пока рост в Китае сохраняется, мы в безопасности. Аккумуляторы – это еще один важный сектор рынка для никеля. Мы убеждены, что через несколько лет этот сегмент будет уступать только производству нержавеющей стали. Растет количество автомобилей, и кроме этого химический состав аккумуляторов меняется. Можно ожидать, что никель будет заменен другими химическими элементами. Если мы посмотрим на текущий рост, проценты меняются. В 2018 году был рост 64%, в 2019 году темпы были пониже, но это связано с отменой субсидий в Китае. В 2020 году мы ожидаем опять-таки высокие темпы роста. Но это не окажет, однако, большого воздействия на рост спроса на никель, который составит, по нашему мнению, 8%. Но этот рост сохранится, и электромобили, и гибридные автомобили весьма важны для того, чтобы автопроизводители соответствовали требованиям по предупреждению роста увеличения климата. Мы считаем, что этот рынок сбалансирован. Мы ожидаем, что эта ситуация сохранится как в этом году, так и в следующем году. Китай и рынок нержавеющей стали являются ключевыми факторами. Аккумуляторы занимают второе место. С точки зрения предложения, большая часть роста определяется никелем, используемым для производства нержавеющей стали, NPI. Рост других форм никеля для других видов производства не столь впечатляющий. Если перейти к меди, слайд 16, рынок этот не столь может быть впечатляющим. Как правило, крупнейшие изменения на этом рынке – это перебои с добычей, то есть реальное производство в сравнении с планом. В среднем это 5-7%, в прошлом году было 4%. Если мы посмотрим на историю этого рынка, ожидания обычно 5-7%. Посмотрим, будет ли отличаться 2020 год от других, но пока ничего примечательного здесь не происходит. Импорт меди с Китая растет, но в процентах это не очень много. Мы полагаем, что предложение меди соответствует спросу на этот металл. Это открытые рудники, поэтому возможности расширения производства не столь ограничены, как у металлов платиновой группы. В прошлом году мы не видели изменений. В этом году мы ожидаем 1% рост производства и продолжение этого незначительного роста в 2021 году. Если посмотрим на 17-й слайд, если мы посмотрим на запасы, которые мы не думаем, что будет наблюдаться дефицит меди, рынок хорошо был сбалансирован за последние 3 года. С точки зрения медного рынка, 24 миллиона тонн. Рынок в хорошей форме. Если перейти к палладию, это слайд 18, самый интересный металл в нашей корзине. Мы переживаем структурный дефицит, который сохраняется уже в течение нескольких лет. Автомобильная отрасль берет на себя основную долю потребления этого металла. Это определяется не только количеством выпускаемых автомобилей, но и новыми технологиями. Предложение весьма ограничено. В 2019 году наблюдался рост, но это была разовая акция, поскольку добывающие компании переработали часть их непереработанных запасов. В 2020 году это не повторится. Но если посмотреть на платину, то здесь мы даем структурный профицит. Этот профицит в основном был поглощен инвестиционным спросом. Если посмотреть на цены, то это весьма хорошее время для инвестиций в платину, поскольку этот металл фундаментально недооценен и будет использоваться в новых технологиях. Мы думаем, что спрос остается прямо на одном уровне. В прошлом году был небольшой спад, но этот спад уже закончится, по нашему мнению. С точки зрения предложения, так же как и в палладии, наблюдался некоторый рост в прошлом году за счет переработки скопившихся запасов. В этом году мы ожидаем некоторого спада, поскольку этот источник больше уже недоступен. Слайд 20. Автомобильный сектор, автомобильная отрасль. Изменения, которые имели место в прошлом году, это переход Европы и Китая к новому этапу регулирования. Наблюдался спад продаж автомобилей на 8% в Китае, на 4% в мире. Но использование металлов платиновой группы выросло в среднем на автомобиле больше всего в Китае на 15-20%. Рост продаж будет проходить по-прежнему, несмотря на снижение количества продаваемых автомобилей. Если посмотреть на 21 слайд, это зависимость продаж от политики субсидий. Без субсидий интерес покупателей падает. Мы ожидаем, что этот рынок будет расти медленными темпами, если только субсидии не вернутся, и это будет продаваться, по крайней мере, пока электромобили не смогут достичь того уровня удобства, что и гибридные автомобили. Мы полагаем, что в Китае будут вновь введены новые субсидии с тем, чтобы соответствовать новым требованиям и повысить длину независимого пробега. В больших городах Китая широко используются эти автомобили. Двадцать второй слайд. Электрификация автомобилей. Речь идет не просто о гибридных автомобилях. Тесла – это наиболее известное имя. Использование таких автомобилей позволяет снизить выбросы двуокиси углерода. Эти технологии могут развиваться без субсидий. И в сравнении, в общем-то, эти автомобили будут конкурировать и легко проникать к покупателю. В краткосрочной перспективе можно ожидать снижения продаж из-за коронавируса, но это краткосрочная перспектива только. Если посмотреть на платину и палладий, это премия, которая обладает палладием в сравнении с платиной, она сохранится в среднесрочной перспективе. Часто предполагается, что из-за дифференциации цен будет замена одного металла другим, но там не только ценой дело определяется, есть и технические аспекты. Сейчас на бензиновых автомобилях палладий шире используется. Он более стойк к высокой температуре, что повышает эффективность работы двигателя. Изменения в составе катализатора потребуют не только изменения химического состава, потребуется изменение конструкции всей выхлопной системы, изменение конструкции двигателя. Решение пока не видно, в особенности, поскольку автомобильные концерны должны смотреть не только на спот-цены, но и на цены на несколько лет вперед. Еще один важный компонент катализатора – это родий 24-го. Это металл, в общем-то, добывается в небольшом количестве, он является ключевым компонентом автомобильной отрасли. Это лучший металл для борьбы с окисью азота, что требуется правилам охраны окружающей среды. Родий можно заменить палладием, но большей массы. Сейчас, в общем-то, на рынке остается, наблюдается дефицит как родия, так и палладия. Поэтому рынок резко реагирует на любые перебои с предложением. Если посмотреть на корзину металлов норникеля, мы выигрываем от всех технологий, существующих в автомобильной отрасли, поскольку для всех технологий требуются все металлы, находящиеся в нашей корзине. Передаю слово господину Маушу. Давайте 27-й слот. Я хотел бы начать обзор финансовых результатов с анализа нашей выручки от продаж металла. В 2019 году объем продаж по всем нашим металлам вырос. Объем продаж никеля и меди вырос на 7,5% соответственно. Рост продаж никеля определялся ростом объемов производства, в то время как продажи меди выросли за счет больших продаж полуфабрикатов меди после запуска Читинского проекта. Про объем продаж палладия остался практически без изменений, так как больший объем производства был компенсированным отсутствием запасов обработанных металлов. Продажи платины выросли на 7%. В 2019 году цены на наши металлы двигались в противоположных направлениях. Цена на палладии, как следует упомянуть, выросла на 49% по сравнению с 2018 годом. Это в среднем. Благодаря сохраняющемуся структурному дефициту на глобальном рынке, мы не ожидаем, что ситуация на рынке изменится, и, скорее всего, этот дефицит сохранится. Различные ценовые тенденции изменили структуру нашей корзины продаж. Доля палладия выросла до 39%, в то время как доля никеля и меди упала до 27% и 22% соответственно. Доля платины остается без изменения на уровне 5%. Продажи металлов платиновой группы, это продажи палладия, платины и родия, составили почти 50% нашей выручки от металлов. Если посмотреть на слайд 30, выручка от продажи металлов, выручка от продажи никеля выросла на 12% за счет повышения цен и объемов. Выручка от меди выросла на 3%, поскольку невысокие цены были частично компенсированными ростом объемов. Палладий вырос на 37% благодаря более высоким ценам, реализации. Выручка от платины выросла на 5% за счет объемов. 31 слайд. Консолидированная выручка от металлов. В 2019 году консолидированная выручка от металлов выросла на 17% до уровня 12,9 миллиардов долларов за счет роста цен на палладии и больших объемов продаж. Хотелось бы отметить, что мы снизили продажи из нашего фонда палладия в результате роста собственного производства. Географическая разбивка наших продаж существенно не изменилась. Европа остается нашим ключевым рынком с долей 52%. Годовое изменение, определяемое динамикой цен на медь. Доля продаж в Азии упала до 20%. Доля продаж в обеих Америках увеличилась на 18% благодаря переброске продаж из азиатского региона. 32-й слайд. Наша EBITDA выросла на 27% до уровня 7,9 миллиарда долларов при марже 58%. Макроэкономические факторы улучшили этот ключевой показатель более чем на 1,3 миллиарда долларов. Рост цен на палладий и ослабление рубля были частично снивелированы отрицательным влиянием инфляции. Как уже упоминалось ранее, мы сделали разовую провизию для запланированного закрытия некоторых производственных мощностей на Кольской МГК на общую сумму 190 миллионов долларов. Операционные факторы оказали положительное воздействие на наши EBITDA. Запуск Быстинского проекта на полную мощность дал нам дополнительно 253 миллиона долларов в сравнении с прошлым годом. Суммарная EBITDA Читинского проекта составила 349 миллионов долларов в 2019 году. Рост объемов продаж по всем ключевым металлам и полуфабрикатам привел к росту EBITDA на 203 миллиона долларов. Основными факторами, способствовавшими этому, были повышение эффективности и рост добычи руды. 33-й слайд. Денежные операционные затраты. В 2019 году операционные затраты выросли на 2% до 3,8 миллиарда долларов. Макроэкономические факторы увеличили наши денежные затраты на 3 миллиона долларов. Ослабление российского рубля было компенсировано инфляцией на внутреннем рынке. Операционные факторы повысили наши издержки на 72 миллиона долларов. за счет запуска Быстинского проекта. Трудозатраты остаются нашей основной издержкой, составляя 34% от наших денежных затрат. Затраты скорректированы на обменный курс, закупки рафинированного металла и полуфабрикатов и расходы на Быстринском выросли на 4,7%. Это несколько выше индекса потребительских цен в России. Трудозатраты, стоимость трудозатрат выросла в соответствии с условиями коллективного трудового договора. Услуги временно выросли, прежде всего, до повышения затрат на рафинирование, а также в результате роста производства драгоценных металлов. Увеличение прочих издержек прежде всего определялось инфляцией, равно как более высокими платежами НДПИ. Чистый оборотный капитал, 34-й слайд. В 2019 году чистый оборотный капитал составлял 1 миллиард. Макроэкономические факторы увеличили наш оборотный капитал на 171 миллион долларов. Укрепление российского рубля и повышение цен на металлы частично были скомпенсированы динамикой платежей налога на прибыль. Операционные факторы снизили оборотный капитал на 53 миллиона долларов за счет снижения объемов запасов концентрата Ростеха. С другой стороны, мы накопили, в общем-то, некоторые работы, незавершенку работы, благодаря модернизации перерабатывающих мощностей на Кольском полуострове. Это составило 67 миллионов долларов. Капитальные затраты снизились на 15% до уровня 1,3 миллиарда долларов благодаря завершению Читинского проекта и активной фазе модернизации Кольского МГК. В отчетный период мы продолжали инвестировать в модернизацию наших энергетических активов и в модернизацию рафинировочных мощностей на Кольском предприятии. Из суммарных капитальных издержек 522 миллиона долларов были распределены на коммерческие проекты с экономической отдачей, и 778 миллионов долларов были зарасходованы на поддержание бизнеса. 24 миллиона долларов были израсходованы на серный проект. В 2019 году мы пересмотрели конфигурацию проекта и инициировали тендерные процедуры. Некоторые шаги были предприняты в 2020 году. Мы планируем запустить активную фазу этого проекта в первой половине 2020 года. 36-й. Факторы на анализ. Существенная часть наших операционных и капитальных издержек деноминирована в рублях. Это объясняет высокую чувствительность наших результатов к обменному курсу национальной валюты. Как вы видите из этого графики, при курсе доллара к рублю 61,9 по состоянию на 31 декабря 2019 года, 1% изменение этого курса приводит к изменению EBITDA на 42,6 миллиона долларов и изменению свободного денежного потока на 72 миллиона долларов. В 2019 году доля рублевых операционных капитальных издержек составила 88% и 86% соответственно. Слайд 37. Свободный денежный поток. Наш свободный денежный поток в 2019 году составлял 4,9 миллиона долларов. Рост EBITDA был снивелирован динамикой изменения чистого оборотного капитала и ростом платежей налога на прибыль с учетом роста налогооблагаемой прибыли. Приток денежных средств от других инвестиционных направлений деятельности определялся прежде всего погашением кредита, который был использован для финансирования ТЭО на Баймском месторождении, а также изменениями в наших банковских вкладах. 38-й слайд. Управление балансом. На конец 2019 года чистый долг компании составлял 7,1 миллиарда долларов. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,9, что соответствует развитию по середине цикла. Компания продолжает оптимизировать свой долговой портфель. Мы пересмотрели условия кредитных линий на сумму более 1 миллиарда долларов, что позволило нам продлить сроки погашения долгового портфеля более чем на 2,5 года при сохранении средней стоимости долга на рыночных уровнях. Во второй половине года мы разместили облигации как на российском, так и на международном рынках на общую сумму 1,1 миллиарда долларов при самых низких процентных ставках за всю историю деятельности компании. Оптимизация портфеля привела к снижению эффективной процентной ставки до уровня 4,3%. Компания продолжает демонстрировать хорошую ликвидность на уровне 7,7 миллиарда долларов. 4,9 миллиарда долларов выделенных кредитных линий. Этот уровень ликвидности покрывает погашение задолженности на ближайшие несколько лет. Долговая структура остается стабильной с некоторым увеличением краткосрочной задолженности. Стабильность финансового положения подтверждается рейтингом инвестиционного уровня, полученными от ведущих рейтинговых агентств. Как я уже сказал, в этом году агентство Moody повысило наш кредитный рейтинг до уровня BA2 с стабильным прогнозом, Y39. Опять-таки, хотелось бы упомянуть, что за последние 12 месяцев эффективная ставка по долговому портфелю компании снизилась до уровня 4,3% благодаря работе по оптимизации задолженности и снижению базовых процентных ставок. Более того, несмотря на рост валовой задолженности компании за последние два года, мы сумели сократить процентные платежи почти на 200 миллионов долларов с 642 миллионов долларов в 2017 году до 460 миллионов долларов в 2019 году. На прошлой неделе компания подписала синдикационный договор с группой международных банков на общий срок 5-8 лет, включая грейс-период по исторически наименьшим процентным ставкам. То есть LIBOR плюс 1,4% в год. И передаю слово опять-таки господину Дьяченко. 39-й слайд. Обсуждение, краткое обсуждение наших основных проектов. События на Скалистом. В 2019 году, в общем-то, мы произвели 2,3 тысяч тонн. Мы завершили строительство вентиляционной шахты. Мы начинаем с инженерными работами, которые были бы закончены в 2021 году. Притео для глубокой шахты. По графику первая руда поступит из этой шахты в 2024 году. Следующий проект. Это южный кластер. Мы уже объявляли о этом проекте. Сейчас мы завершаем работу над ТЭО. Это исследование будет завершено в первой половине этого года. Инвестиционное решение будет принято при его наличии. Все работы ведутся по графику. Информация, которую вы видите на слайде, те же, что и были при ТЭО. Быстринский проект. Вы уже слышали об этом, о том, что он выходит на полную мощность в 2019 году. 8 миллионов тонн в год. Мы ожидаем роста до производства концентрата меди, также по графику. Слайд 42. Модернизация производства никеля на Окольском полуострове. Строительные работы завершены. Сейчас ожидается ввод в эксплуатацию. Выход на полную мощность ожидается в 2020 году. 43-й слайд. Это большая программа по охране окружающей среды с целью снижения загрязнения окружающей среды на Кольском полуострове. Завершение строительства завершено уже. Первые партии концентрата уже отгружаются. Концентрат низкого качества отправлялся уже в конце декабря. В 2020 году ожидается выход почти на полную мощность. Никелевое производство будет закрыто старое. Господин Дубовицкий расскажет о серном проекте. Добрый день, дамы и господа. Хотел бы напомнить вам, что одна из опор нашей стратегии является наша программа по охране окружающей среды. Мы говорим о программе устойчивого развития. Программа всесторонняя, она охватывает все наши производства, и мы ставим себе весьма амбициозные цели с точки зрения выброса двуокиси серы. Это ключевой элемент выбросов в воздушную среду. На слайде 44 мы напоминаем о наших планах с целью, значит, более безопасного производства для экологии на Кольском полуострове. Это позволит нам существенно снизить выбросы фактически в 7 раз в ближайшие несколько лет. Сюда входит закрытие никелевого производства, как уже указывалось, и рационализация некоторых работ в Мончегорске. В рамках нашей всесторонней программы мы постараемся перенаправить наши потоки продуктов с тем, чтобы добиться более экологичного производства на Кольском полуострове. На 45-м слайде вы видите обзор того, что мы собираемся делать на Кольском МГК. Мы начинаем не с нуля. Мы уже реализовали значительную часть нашей экологической программы. Мы закрыли устаревшие плавильные производства, никелевые, и находящиеся в пределах города Норильск. Это еще в 2016 году было. Сейчас мы начинаем следующий этап нашей программы охраны окружающей среды, которая намечена снизить уровень выбросов в 10 раз или на 90% к 2025 году. Мы используем фазированный подход к этой программе. Половина этого воздействия, а именно 45%, мы хотим этого достичь уже к 2023 году. А наша стратегическая цель, стратегическая амбиция на ближайшие годы, на последующие годы, снизить уровень выбросов в 20 раз, то есть достичь стандартов лучших в отрасли по охране окружающей среды. 46-й слайд иллюстрирует наши флагманские проекты, а именно «Надежда». Позвольте вас проинформировать, что сегодня с утра мы подписали контракт для этого проекта. Мы собираемся его полностью реализовать. Смета на этот проект, который намерен направлен на том, чтобы улавливать всю серу с надеждинского производства, составляет более $1 миллиарда США. И, как я уже сказал, мы начинаем уже строительство. Площадка полностью подготовлена. Мы уже контрактуем ключевое оборудование для этого проекта. Подрядчик EPC уже выбран. Строительное соглашение, строительный контракт подписан. Слайд 47. На этом слайде мы напоминаем вам об одном из наших проектов роста. Третья фаза Талнахской обогатительной фабрики. Несколько слов о этом проекте. Это проект, который даст нам дополнительных 8 миллионов тонн обогатительных мощностей в дополнение к тем 10 миллионам, которые у нас уже есть. И благодаря той работе, которую проделал в последние годы, как я уже сказал, суммарная мощность Талнахской фабрики составит 18 миллионов тонн. Кроме этого, повысится эффективность. Мы планируем повысить извлекаемость на 4,7% дополнительно по всем ключевым металлам в результате этого проекта. Этот проект также необходим для расширения наших горно-рудных работ, прежде всего для развития южного кластера. Проект в стадии реализации. Мы приступили к некоторым строительным работам, используя наших коптивных подрядчиков. Кроме того, мы ищем сейчас, подписываем EPC подрядчика, равны как и долгосрочные контракты на поставку оборудования. Проект будет запущен в 2023 году. 48-й слайд. Дает нам общую информацию, обзор проекта, который мы называем «Арктический Палладий». Напомню вам, что это большой проект, который мы реализуем с нуля. Он будет осуществлен в партнерстве с еще одной российской компанией, российская «Платина». Он включает три месторождения. Одно из месторождений принадлежит Норильску, два других принадлежат русской «Платине», это Черногорская и Масловская. В 2019 году мы провели ПРИТЕО и определили этот проект как потенциально возможность первого уровня. Он может развиваться поэтапно, как вы видите на слайде, начиная с первого этапа, с учетом открытого рудника на Черногорском месторождении, затем две возможных долгосрочных фазы, которые потенциально могут быть привести к существенному росту добычи руды. Как мы указываем в нашей стратегии, в ноябре определены бизнес-возможности, но корпоративных одобрений пока еще не было. Этот статус с дня стратегии не поменялся. Благодарю вас за внимание. Передаю слово опять господину Дьюченко. 49-й слайд. Здесь мы говорим о модернизации нашей энергетической инфраструктуры. Речь идет о наших мощностях по генерации электричества. Программа рассчитана на 5 лет с 2020 по 2025 годы. Мы собираемся израсходовать до 2 миллиардов долларов на эту программу. Замена двух и установка трех новых генерирующих станций. Далее. Работа будет закончена в 2021 году. На 50-м слайде мы говорим о наших ориентирах для производства на 2020-2022 год. Мы достигли наших целей в 2020 год. Будет устойчиво производство, близкое к тем цифрам, которые были достигнуты в 2019 году, с некоторым снижением производства меди из-за медленного истощения нашего вторичного источника сырья, то есть источника закупок. Это производство металлов платиновой группы будет примерно на том же уровне, с некоторым снижением в 2021 году. На стратегической сессии мы уже говорили о том, что мы на надежде будем менять основную печь. Сейчас, если мы вернемся к нашим традиционным прогнозам, прежде всего, краткие комментарии по рынку металлов. У нас нейтральный прогноз по никелю и меди, положительный прогноз по палладию, поскольку регулирование выбросов становится все более жестким на всех основных рынках. И нет никаких доказательств того, что платина будет заменена из-за технических вызовов. Мы подтверждаем наши ориентиры на производство металлов по 2019 году. Мы ожидаем, что чистый оборотный капитал сохранится на уровне 1 миллиард долларов к концу года. Ожидаемые капитальные инвестиции в размере 2,2-2,5 миллиона долларов. И, наконец-таки, окончательные дивиденды будут объявлены в мае и выплачены в июле 2020 года. Благодарю вас. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Первый вопрос. Тёва Бруне, Эксанбе Париба. Добрый день, господа. У меня первый вопрос. Касается капитальных затрат. Вы, может быть, помимо обменного курса, что еще повлияло на него? Денежные затраты превышают то, что было указано в счете прибыли и убытков. Могли бы вы объяснить причину появления этой дельты? И, конечно, какие-то указания, как по счету прибыли и убытков и уплате налогов. Еще один вопрос, это мой третий вопрос Антону. По родию вы сказали о физическом дефиците руды. По вашему мнению, каким образом так быстро истощаются запасы этого рудия, несмотря на спад, экономический спад в прошлом году? И последнее. Не могли бы вы... Не могли бы вы указать, какая доля ваших энергоресурсов, электричества поступает от электростанций, работающих на каменном угле? Вы формализовали уже как-то ваши цели по снижению выбросов? Вы указали уже по снижению выбросов серы? Спасибо. Сергей Дубовицкий, давайте на первый вопрос отвечу по капексу. Пересмотр капитальных издержек, о которых вы сказали. Корректировка объясняется некоторыми задержками процедур корпоративного одобрения. Это касается, связано с рядом инвестиционных проектов, программ. И наша предиктивная мониторинговая система дала нам указание на эту корректировку. Но я хочу повторить, что компания и руководство, в общем-то, остаются верными всем нашим стратегическим планам и стратегическим проектам. Алексей Захаров, зам финансового директора. Как вам, возможно, известно, наша компания включает ряд российских компаний. У нас есть масса внутригрупповых сделок. Мы изменили схему внутригрупповых сделок, что привело к тому, что некоторый доход был признан ранее, именно поэтому смысл в денежном выражении налог не вырос. Вы видите некоторую вспышку, разовую ставки налога. Мы намерены сохранять текущую внутригрупповую схему в действии. Ну, скоро вы увидите снижение этой ставки до нашей обычной, предписанной статьюторе, ставки 20% с небольшими отклонениями. И это касается как в отчете о прибыли и убытках, и о отчете движения денежных потоков. Что касается роди, проблема эта не за один день случилась, она нарастала. Стандарты охраны окружающей среды, в общем-то, компании должны уделять особое внимание двуокиси азота. Родий, в общем-то, это побочный продукт. И с 2011 года производство родия падает, и одновременно, в отличие от ситуации с платиновым палладием, не было больших запасов. Физически сейчас металла не хватает. Мы пытаемся найти этот металл, где бы он не был доступен. Что касается последних двух вопросов, по доле электроэнергии, вырабатываемой угольными электростанциями, у нас нет угольных электростанций вообще. Вся генерация электроэнергии в Норильском районе, в Норильске это примерно на 40% возобновляемая энергетика, это ГЭС, а на газ приходится оставшиеся 60%, а газ это наиболее вредный из ископаемых видов топлива. Что касается Кольского филиала, где мы закупаем энергию, а третьих сторон мы получаем энергетику из местных энергетических компаний, а там основной источник энергии это ядерные электростанции. В нашем энергетическом портфеле угля используется очень мало. Это потребляется нашими металлургическими предприятиями. Что касается снижения изменения наших целей по выбросу СО2, и хотел бы напомнить, что прежде всего мы сравниваем себя с нашими глобальными конкурентами. У нас выбросы уже значительно ниже, поэтому с точки зрения скопа 1.2, это примерно 10 миллионов тонн СО2 в год, мы уже выбрасываем гораздо меньше, чем наши основные конкуренты. Что касается наших целей, мы сейчас в процессе формулирования нашей стратегии по борьбе с изменением климата. Мы привлекли внешнего аудитора, который рассчитал выбросы в соответствии с международным протоколом общепризнанным, и мы этой информацией поделимся в свое время. В наступившем году и в рамках раскрытия информации, и далее в будущем мы подготовим наши собственные цели, пока мы к этому еще не готовы. Следующий вопрос, пожалуйста. Дэнша, Морган Стэнли, пожалуйста. Добрый день. Вопрос прежде всего по фонду Палладия, который вы упоминали. Что сейчас? Какие у вас планы? Второй вопрос. По Чите. Что слышно о возможном IPO? Это по-прежнему в планах или нет? Третий вопрос. По южному кластеру. Когда первые результаты будут? У вас есть какие-то планы на добычу в 2021-2022 году? А не будет там никакой задержки? Начнем с глобального фонда. Он продолжает работать как обычно. Это коммерчески чувствительная информация, мы не можем многим поделиться. Мы ожидаем, что эта ситуация сохранится в 2021 году. По проекту Чита, опять Алексей Захаров отвечает. Ничего не поменялось с момента, с после стратегического дня, пока ничего выбрано не было. Все пока обсуждается, включая и потенциальное IPO или даже выделение этого актива. Мы вновь это обсудим вопрос позднее в этом году, с учетом рыночной конъюнктуры и работы этого актива. Что касается южного кластера, посмотрите на 40-й слайд. Здесь точно на 2021 год добыча руды из открытого рудника. А график на дальнейшую работу приведен на этом слайде. Хорошо, спасибо. Антон Федотов, Bank of America, следующий вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день, большое спасибо за вашу презентацию. У меня вопрос по Palladium фонду. Я видел в СМИ какое-то упоминание, что вы можете продать примерно 100 тысяч унций Палладий из этого фонда для того, чтобы ликвидировать этот дефицит. Верна эта информация? Окончательно это объем для продажи? Или, может быть, вы рассмотрите возможность большего продажи, большего объема, если цена Палладий будет расти? Антон, опять. Это компания это заявляла, что мы планируем продать до 100 тысяч унций при условии продолжения бизнеса, как обычно, с тем, чтобы повысить ликвидность на этом рынке. Это намерение. Это, конечно, не окончательный план. Мы посмотрим, как конъюнктура рынка развивается, поскольку это делается поэтапно. Я хотел бы добавить, что для фонда суммарно мы собираемся продать от 400 до 500 тысяч унций Палладия. Это несколько больше, чем за прошлый год. Но это соответствует двум предшествующим годам, а именно 17 и 18, когда мы продавали через фонд примерно по 500 тысяч унций в год и 100 тысяч унций Палладия, как это было в новостях. Это лишь часть этой цели от 400 до 500 тысяч унций. Это не дополнительная величина. И этот объем будет продаваться в виде слитков. А именно слитки предпочитают это предпочтительная форма для спекуляторов, для трейдеров. С тем, чтобы смягчить спекулятивное давление на этот металл. Правильно будет ожидать, что ваши продажи по ВАДе, суммарные продажи по ВАДе, 500 тысяч унций из фонда, плюс здесь объем, который добудет компания. Да, это правильное предположение. Дэниел Меджо из UBS, пожалуйста. Добрый день. Спасибо за презентацию. У меня вопрос первый. по арктическому палладию. Речь шла там о каких-то обсуждениях относительно возможной правительственной поддержки. И не могли бы вы какое-то представление дать о капитальных издержках на этот проект? Далее. Второй вопрос касается капитальных издержек. За исключением 2017 года. Капитальные издержки были меньше, чем в этом году. Можно ли ожидать, что эти издержки сохранятся на ближайшие 3-4 года? По арктическому палладию. Наши партнеры по СП разрабатывают финансовую структуру для этого проекта. Там уже присмотрено размещение акций, проектное финансирование, равно как правительственная поддержка в той или иной форме. Этот процесс пока продолжается. В связи с образованием СП пока ничего конкретного мы сообщить не можем. Я имею в виду ничего конкретного по структуре финансирования. Сергей Дубовицкий. По капитальным затратам после 2020 года, как я уже говорил, мы остаемся приверженным нашим стратегическим планам. Ключевые элементы программы – это охрана окружающей среды, рост горнорудной добычи. Мы повторяем, в общем-то, то, что мы говорили на 2021 год и далее, как мы указывали в ноябре 2019 года на нашем стратегическом дне. Но дисклеймер тот же, что конкретные графики будут зависеть от результатов при ТЭО и ТЭО. И если посмотреть на наш портфель проектов на 2020-2022 год и далее, более 50% этого проекта по-прежнему еще на первом этапе. Поэтому конкретные цифры, конкретные графики могут отличаться, но вообще-то общие объемы и масштаб деятельности, те же самые мы их повторяем. Хорошо, спасибо. Вопрос в развитии для Антона. О поставке дополнительных слитков на рынок. Ценовой спред между слитком и другими формами палладия. Только два форма. Губка и слитки. Спред незначительный. Ну, несколько долларов всего за унцию. Спасибо. Следующий вопрос. Фрэнкен Темплтон, Алекс Иллин. Добрый день, господа, спасибо. Какие-то комментарии о коронавирусе, влияние на, значит, рынок для компании, поступление денег от контрагентов и объемы. Мы не считаем, что, в общем-то, для нас это не важно. Коронавирус на сбор денег не повлияет. Трудно делать какие-то оценки, поскольку экономические данные, в общем-то, определяются поквартально. Мы знаем, что есть спад производства в Китае и спад потребления из Китая, но пока мы не знаем, какой будет результат для всего года, будет слишком преждевременно, говорит. Нужно, в общем-то, выждать, пока пройдет какой-то период с тем, чтобы сделать правильные расчеты. Если посмотреть на характеристики сырьевых товаров, они говорят сами за себя, палладий остается на почти что рекордном уровне, базовые металлы несколько упали, поскольку рынок считает, что эти металлы наиболее чувствительны к неопределенности прогнозов. Из-за коронавируса, ну, как вы знаете, эпидемия коронавируса, по крайней мере, в Китае, по-видимому, спады уже прекращаются. Поскольку Китай крупнейший потребитель практически всех наших металлов и основной игрок на рынке базовых металлов, я думаю, что ситуация выправится. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Сергей Носко из Societe Generale. Пожалуйста, линия открыта у вас. Большое спасибо. Два вопроса у меня. Один по фонду Палладия. Не могли бы вы раскрыть, каково был размер этого фонда на конец года? Раньше вы такую информацию давали. И второй вопрос Антону. Я понимаю, что существует большой спред между палладием и платином, недостаточный стимул для того, чтобы производители катализаторов перешли на нетро. Но я думаю, что здесь важный сигнал есть, как вы уже упоминали. Что дефицит-то на 900 тысяч получается, это грозит риском существенного дефицита и даже перебоев для многих использователей палладия. Можно. Может быть, улучшатся инвестиции в исследования на замену этих металлов? Поскольку люди не захотят пользоваться каким-то редким металлом. Как вы оцениваете риск такого развития событий? Что касается фонда, что касается замены палладия платиной, мы не рассматриваем как риск. Мы надеемся, что это произойдет для того, чтобы мы хотели бы большее пользование платиной использовать. Для удовлетворения спроса автомобильной отрасли нужны все металлы из корзины платиновой группы. Как правило, они склоняются к одному металлу, к палладию или к платину. Как производители мы приветствовали бы более широкое использование всех металлов из корзин, но мы не можем повлиять. Есть какие-то решения, разрабатываемые ведущими производителями катализаторов. По крайней мере, это заявление было сделано несколько недель назад. Но это решение пока не воплощено. Оно выполнимо. На это от 6 до 18 месяцев он зайдет. Если 6 месяцев, если вы игнорируете затраты просто, а 18, если вы будете делать все продумано. Технические возможности этого есть, что приведет к большей устойчивости всех рынков. Спасибо. Конечно. Цель этого фонда была с самого начала – ликвидировать дефицит. Дефицит в 900 тысяч унций – это за вычетом поставкам из наземных запасов. У нас есть два контрибутора для таких поставок. То есть мы боремся с физическим дефицитом. Следующий вопрос. Анна Антонова, JP Morgan. Пожалуйста. Большое спасибо. Большая часть моих вопросов уже получили ответы. А что у вас за провизия на сумму 190 миллионов долларов? Вы не могли бы подробнее об этом поговорить? Вы продолжаете программу модернизации в ближайшие несколько лет. Можно ли ожидать, что такие провизии будут регулярно появляться у вас в ближайшие годы, несколько лет? Второй вопрос. По дивидендам. Дивиденды будут являться три раза, то есть полугодовая. Как часто вы будете объявлять дивиденды на это в этом году? Сколько раз? По первому вопросу. 190 миллионов, как мы упомянули, относятся к некоторым провизиям, связанных с закрытием некоторых производств на Кольском МГК. Это плавильный никель-городок. На этом этапе мы не предполагаем, что какие-то подобные резервы появятся с учетом конфигурации нашего предприятия на ближайшие несколько лет. Частота платежи промежуточных делегонов, если это ваш вопрос, это то, что определяется каждый год акционерами, и мы не можем принимать на себя обязательства по объявлению, по частоте объявления дивидендов на этот год. Спасибо. Следующий вопрос. Борис Синицын, ВТБ Капитал, пожалуйста, линия открыта у вас. Добрый день, господа. Поздравления с хорошим результатом. Три вопроса с нашей стороны. Первый. На 14-м слайде у вас вы ожидаете, что глобальные продажи вырастут на 60% в ближайшие годы, в то время как спрос на никель вырастет примерно на 15%. Не могли бы вы объяснить причины такого отрицательного прогноза? Сюда включают автомобили как гибридные, так и аккумуляторные. Если вы посмотрите на график, вы видите, что больше сейчас роста приходится на гибридные автомобили, где аккумулятор гораздо меньше. И в некоторых из этих будет использован аккумуляторы, где не используется никель. Это объясняет разницу в цифрах. Итак, что касается доли LFP, вы ожидаете, что их доля возрастет в 2020 году? Мы видели, что Tesla заявила о использовании LFP. Это нетипичное техническое решение. Это только для китайского рынка, с тем, чтобы машины стали более доступными. Но такой тип аккумуляторов используется в автомобилях. Это хорошо для устойчивых эксплуатации, скажем, для вильчатого погрузчика, например. Мы увидим, испытания проходят, мы увидим, как эти автомобили покажут себя в обычной эксплуатации. Будут ли они копироваться или будут другие компании избегать этого решения? Спасибо. Еще один вопрос. По комментариям от команды управленцев, об организации продаж металла в Норильске. Но у некоторых компаний там 20% выручки металлической получается за счет продажи токенов. Будете ли вы увеличивать долю продаж металла в токенах? И как это скажется на ваших финансовых показателях? Мы не ожидаем, что это скажется на наших финансовых результатах. Продаете ли вы в традиционном или в цифровом контексте, выручка должна быть то же самое, основана на рыночной конъюнктуре. Мы 20% не ставим в качестве долгосрочной цели. Для нас цифровые активы и цифровые платформы – это лишь способ, для того, чтобы иметь дело с современным рынком, с современной экономикой. Мы готовы это делать, но все это будет определяться спросом. И мы думаем, что переход на цифровые технологии имеет выгоды как для продавца, так и покупателя. Что касается промышленных поставок, это упрощает некоторые вещи и снижает транзакционные издержки. Спасибо. И последний вопрос. Это Англо-Америка, один из ваших коллег в отрасли. Они недавно раскрыли оценку их дефицита по ладью в 2020 году. 1,1 миллиона унций. Почему вы отличаетесь от их расчетов? Не знаю, потому что, насколько мне известно, они используют те же вопросы, поэтому нужно лучше их спросить. Обычно никто не раскрывает базовые цифры, с которых помощью делают расчеты. Но трудно выжить будет, если бы дефицит был 2 миллиона. Как вы можете потреблять что-то, чего нет на рынке? Ну, 2 миллиона унций – это не соответствует нашим ощущениям рынка. Спасибо. Следующий вопрос, Лерон Гвинни, HSBC. Пожалуйста, линия открыта. Привет, ребята. Спасибо за информацию. Первый вопрос с учетом, что палладиевые цены сейчас на высоком уровне дают гораздо большую выручку. Какие ваши приоритеты, поскольку в ближайшие годы вам предстоят немалые капитальные затраты? Спасибо за слайд. Слайд 20, где вы показали расчетные показатели по регионам. По Китаю вы могли бы ситуацию прокомментировать? Что касается первого вопроса, распределение наших капитальных издержек, у нас есть программа капитальных инвестиций, это 2,2-2,5 миллиардов долларов, у нас есть соглашение основных акционеров, которое определяет выплату дивидендов, есть формула, которая предусматривает выплату дивидендов в соответствии с соглашением акционеров. И далее мы придерживаемся очень консервативного баланса. Цель менеджмента – это сохранять кредитный рейтинг инвестиционного уровня. У нас сейчас рейтинг инвестиционного уровня от всех трех основных агентств. И, в общем-то, это, что касается нашей политики распределения капитальных инвестиций. Что касается лодингов с XA и XB, можно сказать, что Китай пропустил 6А, поскольку многие производители, они сразу перешли на 6Б, не уделяя внимания 6А. Это именно поэтому в Китае был осуществлен переход напрямую от 5 сразу же к 6Б. Последний вопрос на сегодня. Рене Хокрайтер из Nord Capital. Добрый день. Отличные результаты. Вопрос по арктическому палладию. Инкриз в унциях из южного класса 800 тысяч унций PGM. Южный класс. Арктический палладий. 7 миллионов тонн, похоже. То же самое, те же самые темпы производства на 2025-е. На трех этапах, как это распределяется. Правильно я полагаю, я что-то упустил? Если я правильно понял ваш вопрос, вы пытались сравнить южный кластер производства металлов платиновой группы в южном кластере с арктическим палладием. Да, по масштабу и сортам это близко. Мы говорим о 90 миллионов тонн добычи руды, 6 в Черногорске. Сорта несколько сортностей несколько ниже, но когда он будет выведен на полную мощность, примерно 20 тонн металлов платиновой группы, 6 это на первом этапе. А там только палладий или палладий и платина? Это близко к тому к соотношению, что на южном кластере. Там немножко больше палладия, но похоже на южный кластер. Фактически это продолжение южного кластера. Спасибо. Завершаем сессию вопросов-ответов. Передаем вашим хозяевам. Большое спасибо всем за участие. Как обычно, мы надеемся увидеть многих из вас в предстоящие недели в ходе наших роуд-шоу и на различных инвестиционных конференциях. Спасибо за то, что были с нами. Всего хорошего.